Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Я есть истинная виноградная лоза». Сегодня вторая, заключительная часть. В прошлый раз мы с вами остановились на притче, которую сказал Господь Иисус о виноградаре и винограднике в Матфея 21, стихи с 33 по 41. Повторять этот текст я не буду, а просто продолжим наше рассуждение на эту тему. В уточненной горе, о которой мы прочитали в Исаии 5, стих 1, мы видим обетованную землю Ханаана, в которой текли молоко и мед. В этом молоке и меде мы символично видим тучность, то есть природное богатство этой земли. В такую плодородную землю поместил Бог свой избранный народ Израиль и за всю оказанную любовь и доброту ожидал от своего народа добрые виноградные грозды. Этот хороший плод заключался в том, что весь израильский народ должен был принять Иисуса своим Мессией. И что тогда? Тогда все израильтяне должны были нести эту добрую весть о пришествии Спасителя всем народам мира сего, потому что Бог хочет, чтобы все люди мира сего спаслись для жизни вечной. Именно в этом Бог видел добрый духовный плод со стороны своего народа Израиля. Исаия знает, что Господь Бог любит свой народ. Он знает, что этот народ, который он создал, был для Бога великой радостью, был для него песней. Поэтому Исаия с большим удовольствием сообщает нам о Божьих планах в отношении своего народа и обо всем, что сделал Господь Бог для него из любви к своему народу. Он обнес его оградою и построил башню посреди его. В этом мы видим Божью охрану Израиля в обетованной земле от внешних врагов. И выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Точило служит для того, чтобы в нем растолочь виноградные плоды и получить виноградный сок, из которого затем делают виноградное вино. А поскольку наш Господь Иисус имеет от своего Отца власть над всеми людьми мира сего на все время существования людей на земле, то Он лично занимался и занимается израильским народом в течение всего времени его существования. Иисус родился от Девы Марии, истинной израильтянки. Поэтому и Господь Иисус в плоти был израильтянином. Он тоже является одним виноградным кустом в этом винограднике, который насадил Бог. Но поскольку в этом винограднике, посаженном Богом, мы символично видим Израиль, то Иисус теперь уже не символичный, но истинный Спаситель Израиля, называет себя истинным виноградным стволом, из которого исходит жизнь, и который является путем к жизни вечной, как сказал он в Иоанна 14, стих 6. Здесь мы читаем о том, что Господь Иисус празднует с учениками последнюю Пасху и первую вечерю воспоминания. Выходя из помещения, где они праздновали, Иисус говорит: «Я есть истинный виноградный ствол, Если в этом высказывании Иисус ставит себя в начале предложения, то очевидно, что Он хочет сделать противопоставление, сделать контраст между Своей личностью и обычным виноградным кустом, который в Его глазах не является истинным. Что является поводом к тому, что Иисус начал с учениками эту образную речь об истинном виноградном стволе? Некоторые толкователи высказывают такую мысль, что поводом является вино, которое Иисус преподал ученикам при праздновании этой первой вечери. Некоторые толкователи обращают наш взор, наше внимание на золотые украшения в виде виноградной лозы на дверях храма. Некоторые из этих толкователей говорят, когда Иисус отпраздновал с учениками вечерю, то они вышли из зала в город, и Иисус остановился у виноградника. Ученики окружали его. В этом винограднике Он увидел образ своего отношения к ученикам. В природном виноградном кусте Он увидел прообраз истинного духовного виноградного куста. Эту свою мысль Иисус развивает и растолковывает ее своим ученикам, как план Его будущего объединения со Своими. Все предположения этих толкователей можно рассматривать как хорошую философию, если мы действительно поверим, что эта мысль возникла у Иисуса, глядя на природный виноградный куст. Эти горе-толкователи упускают из виду самое главное, а именно то, что эти прообразы, которые мы видим в винограднике и отношение, которое имеет Господь Иисус к этому винограднику, все это является деталями Божьего плана спасения, как Израиля, так и язычников, и что эти намерения и действия Бога исходят из вечности, но не в тот момент, когда Иисус, возможно, и стоял у виноградного куста. Выражение «виноградный ствол» или «виноградный куст» охватывает как сам ствол, так и ветви или лозы. А если этот вопрос будем рассматривать с точки зрения времени благодати, то в стволе мы видим Христа, а в лозах – членов Церкви Иисуса, о чем читаем в первом послании к Коринфянам 12, стих 12. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Сравнение виноградного куста с Иисусом Христом является органической связью, которая обеспечивает жизнь ветвей от ствола. Ветви получают сок жизни от корней через ствол. Ученики тогда, а мы сегодня, получаем жизнь вечную от прославленного Христа. Для этого символичного сравнения могло и какое-нибудь другое растение послужить, не правда ли? Но ввиду своей благородной природы виноградный куст имеет несравненное преимущество своим соком и своими плодами. И в силу того, что всезнающий Бог как Творец предусмотрел эту духовную связь Израиля с виноградниками, уже в Ветхом Завете мы читаем в Езекииле 15 стих 1. Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу, берут ли от него кусок на какое-либо изделие, берут ли от него хотя бы на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь. Ведь здесь мы имеем пророческое сообщение о важности и целевом назначении виноградного дерева. Бог дал людям это растение с определенной целью. А в стихе 6 этой же главы Святой Дух открывает нам исполнение Господом суда, о котором Он предупреждал Свой народ в Матфея 21, 40 и 41. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти». А теперь читаю стих 6 из Иезекииля 15. «Посему, так говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима». Прочтите также Иезекииля 19, стихи с 10 по 14 и Псалм 79, с 9 по 20 стих. Здесь Господь Иисус говорит открытым текстом по отношению к тем израильтянам, которые не приняли Иисуса при Его пришествии плоти на землю, а также по отношению к тем израильтянам, которые не примут Иисуса своим Мессией в 70-ю седмину через двух свидетелей Господа Иисуса. Так что Господь Иисус называет Себя истинным виноградным стволом не потому, что Ему пришла эта мысль, глядя на виноградный куст, но потому, что это определение в совершенстве соответствует божественному плану спасения людей. Израиль находился в общении с Господом Иисусом на основании открытой через закон Божьей воли. Совершенное исполнение теократического общения в Израиле стало поводом для того, чтобы обращать свой взор на виноградник. Но так как не все знают, что такое теократия, то коротко объясню. Это система управления, при которой важные общественные дела решаются по божественным указаниям, откровениям или законам, как мы это видим в Ветхом Завете. Если совершеннейшее общение Господа Иисуса в Новом Завете должно быть противопоставлено Ветхому Завету, то произойдет следующее. При откровении Иисуса Христа истинным виноградным стволом рост хороших лоз дальше стимулируется, а ненужные побеги убираются. Но это не значит, как многие дети Божьи считают, что дети Божьи могут потерять спасение. Смотрите по этому вопросу мою проповедь «Плод», которая имеется в нашем сайте. А сейчас, как я выше обещал, поговорим о виноградаре. Греческое слово для виноградаря гласит «георгос», что на русском языке означает «земледелец», «крестьянин», «виноградарь», «сборщик винограда». Иисус называет своего отца виноградарем. В соответствии со смыслом этого греческого слова, Бог является одновременно владельцем виноградника и личностью, которая этот виноградник обрабатывает. Его собственностью является теократия. Когда Иисус в плоти присутствовал среди своего народа, то в этом мы видим маленькое мессианское общение, которым Иисус был окружен. Бог заботится и охраняет этот божественный организм и ведет его навстречу развитию на этой земле. Иисус является его внутренней жизнью, а Отец заботится и ухаживает за этим организмом в своем провидении. При пришествии Иисуса плоти на землю Бог хотел открыть израильтянам, что это растение, то есть виноград, Бог очень ценит в связи с его высокой важностью и сам заботится о нем. Эта мысль не является помехой, чтобы Божье дело видеть исполненным через посредничество Сына. Прообраз самого природного виноградного куста не показывает нам истину Божьего замысла. Иисус живет в своих искупленных через Святого Духа. В этом отношении Он сравнивает Себя с виноградным стволом, а по заданию Небесного Отца Он также господствует над ними. Эта деятельность, как она в этом образе находит свое выражение, остается с деятельностью Отца совокупной. Апостол Павел объединяет оба эти отношения, как читаем в послании Ефесянам, «и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». В слове «все» следует не только церковь иметь в виду, но и всю историю спасения Израиля. Работа по уходу за виноградником содержит в себе две важнейшие деятельности. Каждый неплодоносящий побег отрезают, чтобы плодоносящую лозу очистить от ненужных побегов, чтобы сок мог сконцентрироваться на образовании гроздей. Как мы выше отметили, Небесный Отец является истинным плантатором и возделывателем виноградника. Он является господином всего, что растет в этом мире и процветает в Божьем Царстве. Он вселил, можно сказать, посадил своего Сына виноградным кустом в нашу кровь и сердце, как Сына Человеческого, который должен разрастись там, как лоза. Преобразование Небесным Отцом своего Сына в истинный виноградный куст Он совершил через Его страдания и смерть на Голгофском кресте, чтобы через Свою смерть Он принес много духовного плода. Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Поскольку Иисус Христос есть Бог, то с первого взгляда нам может показаться, что Он во всем совершенен, и изменять в Нем ничего нельзя. Но Писание говорит нам в послании Евреям 5:8, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык к послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Совершившись, это значит, что через страдания и свою смерть Иисус сделался совершенным. Отсюда мы также познаем, что через страдания смерти Небесный Отец сделал Иисуса Христа лозой запланированного виноградного куста в деле спасения людей. Страдания, которые перенес Иисус и переносят все искупленные, мы символично видим в старательной работе и присмотре, которые виноградарь совершает над виноградным стволом и его лозами, чтобы они приносили больше плода. Что касается непосредственно виноградного ствола, то есть самого Господа Иисуса, то его согласие в отношении действий Отца, как виноградаря, чтобы Иисус мог приносить духовный плод, мы видим в его словах, когда непосредственно перед Голгофой он находился в молитве, как читаем в Луке 22, стихи 41 и 42. «Преклонив колени, молился, говоря, «Отче, «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» И Господь Иисус действительно испил эту чашу страданий до конца в том, что Бог возложил на Него грехи всего мира и совершил над ними суд гнева. Суд гнева над Своим возлюбленным Сыном. Небесный Отец, как истинный виноградарь, хорошо знает, как следует обрабатывать виноградник. Он ищет плод на каждом виноградном кусте. Поэтому он сознанием дела и старательно обрабатывает каждый виноградный куст, который он насадил. Точно так он обрабатывает и каждую лозу. Именно так во взаимосвязи с притчей о винограднике следует понимать деятельность небесного виноградаря. На эту тему можно еще очень многое сказать. Но по вопросу увеличения плодовитости виноградных лоз, в которых мы видим детей Божьих, смотрите мою проповедь «Плод». Аминь.